Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Всем прекрасной субботы, кто слушает нас в субботу. 18 марта на календаре, программа SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева, буду с вами в ближайший час на связи из Сиднейской студии. Я и мои коллеги подготовили для вас много интересного. Давайте быстро пробежимся по тому, что запланировано на сегодня.
И мы дошли до Путина. Молодого тогда еще энергичного Путина. И мы дошли до того, что он обсуждал это отмечено в его коммюнике с Худзинтао, если не ошибаюсь, это был на дворе 8-й примерно год. И они совместно отдали поручение своим государственным ведомствам разрешить этот вопрос полюбовно, без вреда для экологии. А через год я еду на поезде через степи внутренней Монголии, смотрю из окна, и подо мной проплывает прокопанный канал. Я его переезжаю на этом поезде, и я понимаю, что мы все пропукали.
Наши постоянные слушатели, наверное, уже узнали голос Евгения Симонова. Он в последнее время нередко комментирует для нас важные экологические вопросы. И вот Лера Швец в связи с Международным днем рек, который отмечался на неделе, поговорила с Евгением о создании международной коалиции «Реки без границ» и чего коалиции удалось достичь за годы работы. Важнейшая новость мировой политической арены. Вчера суд Гааги выдал ордер на арест российского президента Путина. Я созвонюсь с нашим политическим комментатором Леонидом Петровым, чтобы узнать, что же это означает и следует ли ожидать реального судебного процесса в ближайшее время. Также поговорим о здоровье сердца. Недавнее исследование показало, что австралийцы совсем не знакомы с симптомами инфаркта. Многие не смогли назвать даже одного симптома. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Вчера, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей. Что это значит и следует ли ожидать реального судебного процесса в ближайшее время? Нам расскажет наш постоянный политический комментатор из Сиднея Леонид Петров. Он у меня прямо сейчас на связи в прямом эфире. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Леонид, что же означает это решение?
Для Путина это плохая новость. Естественно, он может рассматриваться как международный преступник. Ордер на арест еще не является сам по себе ордером на то и основанием для, скажем, заключения Владимира Путина. Но, в общем-то, все сводится к тому, что события последнего года дают основания международным расследователям установить те преступления, зафиксировать и обвинить президента Российской Федерации в непосредственном участии и несении ответственности за те нарушения международных норм, которые Россия вот уже больше 12 месяцев продолжает осуществлять на востоке Украины. Ну и также могут быть разные дополнительные факторы, которые были установлены, скажем, в процессе расследования сбитого Боинга MH17 тоже на востоке Украины, также использованы против России и ее президента.
А о том, что Россия не признает Международный уголовный суд в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вы видели реакцию России на это событие?
Да, действительно, Россия... Во-первых, Россия в свое время подписала, кстати, Римский статут. Это было в 2002 году, уже при президенте Владимире Путине. Но затем Россия отозвала свою подпись и отказалась ратифицировать его. Не только Россия, много других стран, несколько десятков стран, в том числе США, Китай, Израиль тоже не признают римский статут, не являются участниками данного подписанного документа, но, тем не менее, общечеловеческие нормы, военные преступления против человечности признаются всем миром, естественно. Для России возникает очень, так сказать, сложная ситуация. Не согласившись с данным вынесенным ордером на арест, с одной стороны, Россия, естественно, не собирается выдавать Владимира Путина в Гаагу, но, с другой стороны, лидеры других стран тоже могут сделать выводы для себя. Посещение Москвы, приглашение российского президента в другие страны будут вызывать серьезные сложности, во-первых, для его передвижения по миру, во-вторых, они будут также сказываться на других странах и давать определенный сигнал для диктаторов из других государств о том, что они должны нести прямую ответственность за те приказы, которые они отдают, а то, что совершил Путин и российская военная машина в Украине, не может быть оправдана.
А в истории есть примеры уже выдачи ордеров на арест действующих глав стран?
Да, такие прецеденты были. Как правило, они связаны с диктаторскими режимами в Африке. Например, суданский диктатор Омар аль-Башир, который правил с 1993 года по 2019, был объявлен, был вызван в Гаагу. Орден на его арест был вынесен в тот момент, когда он находился в президентском кресле. Это существенно осложнило его передвижение по региону. Тем не менее, некоторые страны, скажем, когда он прилетал в Южную Африку, а Южная Африка является подписантом римского статуса, его таки не арестовали и не выдали. То есть Южноафриканский суд все-таки сделал шаг в эту сторону уже после того, как Омар аль-Башир покинул Южноафриканскую республику. Некоторые президенты, допустим, президент, бывший президент Кот-д'Ивуара Лоранс Гбагбо был выдан в Гаагу, предстал перед трибуналом и был оправдан. Так что я думаю, что для Владимира Путина все-таки есть шанс попытаться объяснить свои преступные действия перед Гаагским трибуналом. Однако выйдет он из него сухим, я не уверен.
Спасибо, Леонид. Еще есть у нас пара минут, и ваша специализация, вы востоковед. И следующий вопрос прямо по вашему профилю. На днях мы узнали, что председатель КНР Си Цзиньпинь приедет с трехдневным визитом в Россию, и он посетит Москву впервые после начала полномасштабной войны в Украине по приглашению российского президента. Чего можно ожидать от этой встречи?
Это хороший вопрос. Я думаю, что именно время, вот именно, что вчера суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, связан с предстоящим визитом президента Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву, который состоится уже в понедельник. Я думаю, что этот визит сейчас в прямой опасности. Если Си Цзиньпин не хочет рисковать своей репутацией, он должен немедленно отменить эту поездку. Но, учитывая вот безграничное стратегическое партнерство, о котором было объявлено буквально за несколько дней до начала агрессии России в Украине, Си Цзиньпин оставался достаточно, скажем так, спокойным в отношении того, что происходило, этих страшных событий, которые происходили в Украине. Но буквально где-то несколько дней назад, когда мир уже, нельзя сказать, отмечал, но, по крайней мере, освидетельствовал уже 12 месяцев событий в Восточной Украине, Китай сообщил миру свой план из 12 пунктов, где Китай выступал в качестве миротворца. Я думаю, что визит в Москву председателя Си Цзиньпина, с одной стороны, если он, конечно, состоится в понедельник, будет охватывать вопросы всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия. И, скорее всего, какой-то крупный пакет экономических соглашений будет объявлен. Что в него будет входить, сказать сложно. Надеюсь, что Китай не решится поставлять России какое-то военное оборудование. Но техническое сотрудничество между Москвой и Пекином продолжится. Это, естественно, будет подрывать международные санкции, объявленные против России. С другой стороны, Китаю выгодно вести торговлю, ведь Россия поставляет в Китай нефть и нефтепродукты, и такие трубопроводы, как «Сила Сибири», и новые какие-то трубопроводы могут быть введены в эксплуатацию. Так что я думаю, что Китай попытается использовать слабость Российской Федерации на сегодняшний день. Ее президент находится фактически в розыске, а Россия находится в международной изоляции. И это первый визит китайского президента с того момента, как он, в общем-то, сам нарушил свои собственные правила собственной страны и занимает президентский срок третий раз, что, в общем, было не принято в Китайской Народной Республике. Так что я не удивлюсь, если президент Си и Владимир Путин будут обсуждать какие-то новые стратегические планы по конфронтации с прогрессивным человечеством.
Насколько опасно для прогрессивного человечества вот такое объединение уже открытое военное Китая и России?
Это серьезная опасность. Россия — ядерная держава с очень крупным арсеналом ядерного вооружения, и не только ядерных, но и любых средств массового поражения, химических, и прочих. Китай сейчас тоже стремится к военному превосходству в регионе, поэтому такой союз между Китаем и Россией, естественно, будет плохой новостью для соседей, региональных соседей. Австралия как бы тоже является соседом по Азиатско-Тихоокеанскому региону, но находится на фактически другой стороне планеты, поэтому, скажем, те события прошлой недели, когда премьер-министр Австралии встречался с премьер-министром Великобритании, президентом Соединенных Штатов, обсуждая стратегические планы сотрудничества трехстороннего и введение в действие своего соглашения о поставках подводных лодок на ядерном топливе, существенно беспокоит и Пекин, и Москву, потому что они также омываются водами Тихого океана. Так что здесь мы видим и нарастающую гонку вооружений, и те события, которые в Восточной Европе до сих пор происходят, к сожалению, они могут отозваться эхом и в нашем регионе рано или поздно.
Спасибо большое, Леонид.
Спасибо за ваш интерес к этой теме.
Я напомню, что это был политический обозреватель Леонид Петров, а мы с вами продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь. Вы слушаете SBS Russian, у микрофона Светлана Принцева. Согласно недавно опубликованному отчету, в обществе наблюдается значительное снижение осведомленности о симптомах сердечного приступа. В ходе исследования, в котором приняли участие более 100 тысяч человек, живущих в Австралии, было обнаружено, что каждый пятый взрослый не может назвать ни одного симптома сердечного приступа, а чуть более половины опрошенных назвали только боль в груди в качестве симптома. Подробности по материалам новостной службы SBS. Новое исследование показало, что каждый пятый взрослый в Австралии не может назвать ни одного симптома сердечного приступа. И только около половины респондентов сказали о боли в груди, как о симптоме. В исследовании, проведенном Университетом Монаша, приняли участие 101 936 австралийцев в возрасте от 30 до 59 лет. Собранные данные удивили авторов исследования, которые, хотя и ожидали некоторого снижения осведомленности о здоровье сердца, но не в такой значительной степени. Доцент Джанет Брей из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша является ведущим автором доклада. Она говорит, что распознавание симптомов имеет решающее значение.
It is vital, because we know that people who
Это жизненно важно, потому что мы знаем, что люди, которые связывают свои симптомы с сердцем, когда у них сердечный приступ, быстрее попадают в больницу. И это невероятно важно для получения лечения, чтобы разблокировать артерию, чтобы сердцу было нанесено меньше повреждений. Так что это критически важно. Когда случается сердечный приступ, люди также склонны звонить кому-то из знакомых. Поэтому также важно, чтобы все люди знали симптомы на тот случай, если им позвонит любимый человек и скажет: «У меня такие-то симптомы, что мне делать?» Цель исследования состояла в том, чтобы изучить информированность общественности во время и после кампании благотворительной организации Heart Foundation Warning Signs – предупреждающие знаки, которая проводилась с 2010 по 2013 год. Кампания была направлена на повышение осведомленности о симптомах и повышение уверенности людей в необходимости вызывать скорую помощь при возникновении чрезвычайной ситуации. Результаты показывают, что осведомленность о боли в груди как симптоме сердечного приступа снизилась с 80% в 2010 году до 57% в 2020 году. А процент респондентов, которые не смогли назвать ни одного симптома, вырос с 4% до 20%. Доцент Джанет Брей говорит, что опрос также выявил определенные группы, в которых наблюдается особый дефицит медицинской грамотности в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.
Мы знаем группы, которые имеют низкую осведомленность.
Мы знаем группы с низким уровнем осведомленности. Так, например, люди с более низким уровнем образования, люди, которые не говорят по-английски дома, информация, кажется, не доходит до них. Особенно молодые мужчины, которые находятся в большей зоне риска, чем молодые женщины. Итак, мы определили эти группы, но надо попытаться выяснить, почему именно это происходит с течением времени. И эта задача намного сложнее. Ежегодно порядка 56 700 австралийцев страдают от сердечного приступа или стенокардии, которая является еще одним типом боли в груди, вызванной снижением притока крови к сердцу. Это является причиной примерно одной из 25 смертей. Некоторыми из ключевых признаков сердечного приступа являются боль, давление или стеснение в груди, руках, плечах или спине, шее или челюсти, которые могут сопровождаться одышкой, головокружением или чувством разбитости. Доцент Брей признает, что кампания Warning Signs, хотя и была эффективной, стоила очень дорого, и такие широкомасштабные информационные программы остаются в значительной степени недоступными для неправительственных организаций. Однако она говорит, что результаты их опроса вдохновили Университет Монаша на запуск более целенаправленной испытательной программы, которая будет внедряться в 8 районах местного самоуправления с высокими показателями риска. В настоящее время мы тестируем пробную образовательную кампанию среди населения. Мы отправляемся в регионы с высокими показателями риска сердечных приступов, низким уровнем использования скорой помощи и скудными знаниями о сердечно-сосудистых заболеваниях. И мы пытаемся предоставить индивидуальное обучение общественным группам, включая наши разные культурные и языковые сообщества. Их исследование «Heart Matters» – «Сердце имеет значение» является совместным проектом Heart Foundation, Ambulance Victoria и Департамента здравоохранения штата Виктория. Главный медицинский консультант Heart Foundation Гарри Дженнингс говорит, что в рамках программы предпринимаются согласованные усилия для охвата тех людей, которым не очень комфортно говорить по-английски. Конечно, язык может быть серьезной проблемой с точки зрения доставки сообщений. Если мы чему-то научились в период COVID, так это тому, что основные сообщения не доходят до некоторых из самых важных и уязвимых людей в сообществе. Есть очень много разных проблем, и часто они уникальны для каждой отдельной группы. Люди получают информацию из разных источников, и важно работать через их лидеров сообществ. По его словам, помимо проблемы с отдаленными районами и общинами мигрантов, нужно также обращать внимание на то, что женщины могут сталкиваться с уникальными рисками сердечных приступов. В то время как в два раза больше мужчин переносят сердечные приступы и значительно чаще умирают от них, Профессор Дженнингс говорит, что женщинам важно понимать, что они все равно в группе риска, и часто их симптомы отличаются от тех, которые характерны для мужчин. Типичный, как по учебнику, симптом сердечного приступа – сокрушительная центральная боль в сердце, которая может расходиться и отдаваться вниз, в руки или подниматься в шею. Но не все это испытывают. У женщин, как правило, менее типичные симптомы. Я думаю, что есть такая тенденция думать об этом как о мужском заболевании. И когда у человека появляется дискомфорт в груди или другие симптомы, которые могут быть сердечным приступом, женщины могут с большей вероятностью, чем мужчины, игнорировать их. Именно так случилось с Мелиссой Гардинер, которая перенесла сердечный приступ в октябре 2021 года. Она вспоминает, что чувствовала той ночью. Я проснулась в 1:30 ночи от пустяковой, не сильной боли, ничего серьезного, и с легким дискомфортом в ладони, вроде покалывания. Я терпела 1.5 часа, потом позвонила на горячую линию Health First, и они сказали: «Мы вызовем вам скорую помощь, вам нужно в больницу». А я ответила: «О нет, не делайте этого, ничего серьезного, я уверена, я не хочу тратить чье-то время». Но я попала в больницу, где оказалось, что у меня сердечный приступ, и это было очень-очень страшно. Хотя боль в груди и является наиболее распространенным симптомом сердечного приступа, женщины чаще испытывают симптомы, не связанные с болью в груди, такие как тошнота, утомляемость, одышка, холодный пот или боль, дискомфорт в челюсти, плечах, руках или спине. Это симптомы, которые ошибочно принимаются за такие состояния, как грипп, переутомление или расстройство желудка. После сердечного приступа Мелиссе пришлось установить стент в одну из ее артерий, которая была заблокирована на 90%. Всего 3 недели спустя ее отец скончался от тяжелого сердечного приступа. Мелисса говорит, что никогда не подозревала, что у нее может быть сердечный приступ, так как была уверена, что такие женщины, как она, совсем не в зоне риска. Когда я думала о сердечных приступах, я думала о мужчинах. Вы как-то не слышите о том, что у женщин случаются инфаркты все время. Поэтому я знала только из того, что видела по телевизору. Люди хватаются за сердце и падают. Я не осознавала, что у женщин симптомы могут быть другими и такими легкими. Я бы даже не пошла в больницу, если бы не позвонила в эту службу. И уже они вызвали мне скорую помощь. Думаю, я бы просто ждала. И Бог знает, что бы случилось. Она считает, что ей невероятно повезло, что она обратилась к врачу, пока не стало слишком поздно. Не игнорируйте это. Проверка ничего не стоит. В больнице вам не откажут и не скажут, что вы тупица. Я бы обязательно проверилась, потому что мой приступ был настолько с незначительными симптомами, что я не думала о чем-то серьезном. Я думала, что зря потрачу время людей, и была потрясена, когда узнала, что это сердечный приступ. Если вы почувствуете какой-либо из симптомов, упомянутых в этом материале, например, боль или стеснение в груди, боль в руках или шее, расскажите кому-нибудь о своем самочувствии. И если через 10 минут вам не станет лучше, позвоните по номеру 300 и вызовите скорую помощь. Информация подготовлена по материалам Сэма Довера из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Что же могу добавить? Берегите здоровье свое и своих близких, ну а мы идем дальше. Уже почти год мы записываем подкаст «Я русский, я против войны», в котором даем слово русскоязычным жителям Австралии, которые хотят высказать свое отношение к войне в Украине. Уже вышло более 50 эпизодов этого подкаста, его можно легко найти на нашем сайте, а также в любом приложении для подкастов по названию «Я русский и я против войны». И сегодня послушаем очередной эпизод, записывает эти эпизоды Виктория Станкеева.
Меня зовут Лена Вецкий. Я живу в Сидне уже 30 лет. 24 февраля меня новость застала в постели. Утром читая, я всегда читаю телеграм-каналы, и когда я прочитала новость о том, что товарищ Путин объявил войну, вернее, специальную какую-то операцию, и стал угрожать всему миру в первую же секунду ядерной бомбой. Поэтому, в общем-то, с той первой минуты, прочитав об этом, я живу этой войной, к сожалению. Эта война – это борьба зла с добром. Потому что моя страна, гражданином которого я являюсь, моим именем, как бы ведет агрессивную войну против другого народа. И мне совершенно не важно, что это народ украинский, узбекский, киргизский. То есть моим именем напали, и моим именем совершается зло. О важности выходов на митинги могу сказать только одно, что благодаря митингам, я думаю, что больше людей узнает о том, что вообще существует на планете. Особенно у нас, наших австралийских людей. Очень многие люди подходят, спрашивают, задают вопросы. И пытаешься ответить им достаточно правильно о том, что происходит. Для этого, я думаю, что это в первую очередь, конечно. Это вторая причина, по которой я выхожу на митинг. Это общение с очень близкими и хорошими мне людьми, которыми я, в общем-то, обрела благодаря, хотя нельзя говорить, благодаря этому страшному событию. Но да, действительно, я познакомился очень хорошими и приятными, и добрыми людьми. И мне очень приятно с ними встречаться и делать что-то для того, чтобы для общее наше дело.
Еще хочу напомнить, что участники этого подкаста делятся своим личным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. Идем дальше, и обещанное интервью с экологом Евгением Симоновым. На этой неделе, 14 марта, отмечался Международный день защиты рек. День был учрежден в 1997 году как День защиты рек против строительства плотин. Наш постоянный эксперт по вопросам экологии, иностранный агент в России и исследователь Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Евгений Симонов – один из соучредителей международной коалиции «Реки без границ». В беседе с Лерой Швец Евгений рассказал о том, как создавалась коалиция, какие главные победы ей удалось совершить за годы работы и почему работа по защите рек мира не убавляется, а ее только прибавляется. Давайте послушаем.
Я уехал из болот Подмосковья на Дальний Восток, а потом в Китай для того, чтобы создать для WWF программу охраны трансграничной реки Амур. На тот момент достаточно новое для меня дело, объединявшее мою любовь к водно-болотным угодьям с моим знакомством с практической международной природоохранной политикой, где там дергаются разные веревочки. И меня пригласил замечательный директор дальневосточного тогда филиала Всемирного фонда дикой природы Юрий Александрович Дарман консультантом создавать амурский проект. И вот с третьего года по, скажем, девятый, я работал, создавал амурскую программу, ссорился с этим самым Юрием Дарманом, уехал от него в Китай, потому что в Китае основная движуха, как вы понимаете. И, собственно, тогда начал предметно понимать проблемы охраны и управления трансграничными реками. Не то чтобы я с этим раньше не сталкивался периодически, но так, чтобы, вот, так сказать, ручками пощупать проблемы через три страны, то есть Монголию, Китай и Россию, и пытаться как-то специалистов и ведомства этих стран создать стимулы, чтобы они договорились о какой-то совместной деятельности. Ну вот, собственно, там я и приобрел этот опыт. Ну и жил я в Китае уже много лет, продолжал сотрудничать со Всемирным фондом и многими-многими природоохранными организациями, которых тогда в России было много, многие из которых занимались охраной рек. Тогда у нас встала проблема, что мы все-таки не имеем независимые от государства системы общественной координации, помогающей сохранять реки, что нам нужно все время ходить к государству. В частности, мы сами обнаружили, что в Китае собираются построить крайне неблагоугодный канал, перебросить реку, будем называть ее Аргунь для простоты, в озеро, навредить этим и озеру, которое внутри Китая, которое должно высыхать и наполняться, как озеро Эйр в Австралии. И, собственно, и реку саму тоже существенно загубить, потому что существенная часть воды будет переливаться не туда. И все это под экологическим обоснованием спасения ценного озера, на котором тоже работали наши товарищи в заповеднике и тоже были крайне несчастливы, что им собираются перебросить воду. Но китайская бюрократическая машина решила, что именно так надо закапывать деньги. Тем более, что в гидротехнические проекты китайцы деньги закапывать умеют. И мы дошли до Путина. Молодого тогда еще энергичного Путина. И мы дошли до того, что он обсуждал это отмечено в его коммюнике с Ху Цзинтао, если не ошибаюсь, это был на дворе 8-й примерно год, и они совместно отдали поручение своим государственным ведомствам разрешить этот вопрос полюбовно, без вреда для экологии. Ну и мы были счастливы, мы выполнили свою миссию, так сказать, большие и сильные, приняли правильное решение. А через год я еду на поезде через степи внутренней Монголии, смотрю из окна, и подо мной проплывает прокопанный канал. Я его переезжаю на этом поезде, и я понимаю, что мы все профукали. Мы выяснили, как мы профукали, почему мы профукали. Это совершенно феерическая история вранья российских ведомств и их боязни сказать правду своему начальству. Они просто это все отпустили на тормозах, как только китайцы им немножко пригрозили, так сказать, обратиться еще к кое-каким вопросам трансграничного сотрудничества. Не сотрудничества, а, ну, например, как построенные в России ГЭС влияют на общий Амур. Китайцы попытались решать это пакетно, и наши сдали все. Вот. И мы поняли, что нам нужен свой собственный механизм, что донести это хоть до глав государства, заставить их принять самые правильные решения, недостаточно. Нужно еще мочь контролировать исполнение и иметь независимый мониторинг. К сожалению, ту драку мы, естественно, проиграли. И Аргунь сейчас в плохом состоянии. Но зато мы собрались в 2009 году, когда обнаружилось это, и поклялись, что теперь мы, монголы, китайцы, россияне, американцы, у нас было много разных союзных организаций, будем специально сотрудничать для того, чтобы мониторить и защищать трансграничные реки и передавать друг другу передовой опыт. И создали коалицию «Реки без границ», у которой организацией никогда в этот момент ни разу не предполагалось. Это был договор, что существует там 35 субъектов деятельности, экспертных, активистских, фондовых, которые совместно будут заниматься трансграничными реками, выявлять проблемы загодя и решать их загодя, не дожидаясь, пока кто-то очередной что-то начинает копать и строить. Ну вот, собственно, с этого начали и этим продолжили. Наше дело, к сожалению, никогда не кончается. На данный момент из крупных рек мира у нас осталось только треть, которые более или менее без плотин текут от истоков до устья. Крупных имеется в виду длиннее 1000 километров, не таких уж и крупных. Это очень серьезно, то есть надо понимать, что сейчас прошла конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии. Там говорится о том, что нужно сохранить 30% естественных местообитаний и восстановить еще 30%. Ну так вот, у нас уже нет 30% естественных рек. В классе самые большие, продуктивные и разнообразные. Это самые угрожаемые, ну, практически из крупных типов экосистем. Вымирание видов там идет в 3 раза быстрее, чем на суше или в море. Примерно 87% видов, для которых существует, ну, научный мониторинг, имеют устойчиво сокращающиеся популяции. 20% мигрирующих рыб уже вымерло. Ну и так далее. Ну вот мы и занимаемся в основном либо планами управления трансграничными и нетрансграничными бассейнами для того, чтобы долгосрочно определить приоритеты охраны и возможности этой охраны, либо попыткой предотвращения создания гидротехнических сооружений там, где они, очевидно, навредят экосистеме в наибольшей степени.
Евгений. Я знаю, что вы не очень любите про себя лично говорить, но я не могу не задать вам этот вопрос. Я правильно понимаю, что вы, ныне уже покойная королева Великобритании, она вам вручила какую-то награду за вашу работу по защите...
Нет, прости, господи. Нет? Награду мне вручала Анна, которая, слава богу, жива и здорова. Она патрон там 500 разных благотворительных организаций, в том числе фонда Витли. С ней мы беседовали о том, что она хотела бы, чтобы я, если у меня будет какая-то экспедиция, взял ее с собой на Амур. Вот. А я ей объяснял, что в складывающейся уже тогда, в 2013 году, политической обстановке, ну, я никак не могу это гарантировать в ближайшие 3 года.
Мне кажется, самое время написать Анне и предложить сейчас отправить.
Аня, время пришло. Вот, ну ничего, нет, она меня поняла, она действительно, она же спортивная дама, и она действительно, так сказать, плавает на всяких таких одиночных и коллективных плавательных средствах, то есть она, наверное, получше меня знакома с матчастью. Ну, тут как бы дело было не в матчасти.
Хорошо, но если говорить про фонд Уинтли, ну, пару слов хотя бы.
Ну, просто в какой-то момент мы действительно сделали очень интересный проект, как раз мы его делали со Всемирным фондом дикой природы. Мы обнаружили, что российская компания ИН+, принадлежащая господину Дерипаске, и крупнейшая китайская гидроэнергетическая компания «Три ущелья» собираются провести IPO на гонконгской бирже с целью собрать 3, что ли, миллиарда, не помню точно, сколько они там ходили, для обеспечения создания неназванных в IPO проектов гидроэлектростанций в России. Вы понимаете степень наглости? Вот вы нам дайте 3 миллиарда, а риски там вообще посчитать нельзя, потому что мы вам не скажем, так сказать, где конкретно мы думаем, мы пошли на биржу. А IPO это было в неудобное время, это был 10-й, что ли, год. Чего-то у них там не срасталось слева и справа, но мы пришли последние. Последнее, что узнал мир про это, что, так сказать, что все зеленые громко вякнули. Ты, вы что, ребят? Вы сначала покажите, в каких створах вы хотите строить ГЭС, и обсудим, стоит ли их там створ строить. Вот. И так мы и запомнились финансовому миру, как люди, которые, значит... А потом на следующей неделе это IPO, значит, не состоялось. Я никогда не утверждал, что наше слово там было самое весомое, прямо скажем. Но оно было заднейшее, и все это запомнили. И поэтому с тех пор у нас был конструктивный диалог как с компанией «Три ущелья», так и много лет, пока это не сломалось на Байкале, у нас был достаточно конструктивный диалог с компанией N+, потому что через 2 года, примерно в той же нехорошей компании, они стали активно оценивать проект возрождения дурацкого совершенно советского проекта по созданию ГЭС на реке Шилка. А Шилка – это самый жизнеспособный исток Амура. Ну, и мы были вынуждены, в основном это делал, конечно, Всемирный фонд, просвещать 5 регионов ниже по течению, повещать и помогать местной общественности определиться с тем, хотят ли они, чтобы это произошло. А была довольно сильная коалиция уже к тому моменту амурских организаций, действующая в нашем трансграничном проекте. Ну и для начала компания, которая уже заявила, что вот она уже достигла договоренности с регионом, что будет строить, получила протест в 5 или 6 регионах России и неприятную международную прессу по этому поводу. Они отступили на 2 шага назад, сказали: ребята, а что нужно, чтобы построить? Мы им сказали, что мы не уверены, что нужно строить, но вообще, если вы хотите, давайте оценим, сравните, какие проекты. А мы говорим, ну, портфолио развиваем, нам нужно понимать, где мы можем развиваться. Мы говорим, ну, для этого вы хотите, сравните, сколько вреда сравнительно нанесет то или иное ваше развитие. Вот давайте оценим, там, 40 потенциальных ГЭС, когда-либо выдуманных в бассейне Амура. Они сказали «да». Всемирный фонд сказал «да». Мы сказали «да». И мы сели, и так как у нас уже была разработана такая модель, а у них было довольно много социально-экономических данных, мы сделали довольно простой, но довольно надежный анализ того, так сказать, где сравнительно хуже и лучше, там примерно 15 параметров. И они ушли с Шилки, потому что она была в числе 5 худших. Ну, в смысле, они ушли с Шилки опять, потому что у них и с деньгами было не то, и потому что мы их с китайскими партнерами это проработали отдельно от них. Там много было факторов. Но, тем не менее, с Шилки они ушли. А модельку эту мы до сих пор эксплуатируем.
А про Австралию вы можете пару слов сказать? Или вы Австралией не занимаетесь сейчас?
Ну, как вам сказать? Тут много специалистов и много активистов, которые, наверное, пока решают этот вопрос без меня. Единственное место, где я позволил себе вылезти и сказать пару ласковых, это было в случае уважаемой мной, действительно, без шуток, гидротасмании, которые в свое время так набили морду местные зеленые, что они действительно отчасти стали цивилизованной компанией. Вот. Но предметно я с ними работать не стал, потому что там есть свои зеленые, у которых своя система приоритетов. Знаете, Мне хватает старых долгов и бассейнов в других местах, которые я хорошо знаю. Когда-нибудь я займусь Австралией, если меня туда позовут. Кроме того, я вам честно скажу, я же иностранный агент в России за защиту рек. Я нежелательная персона в Монголии за защиту рек. Хочется больше, так сказать, в эту ситуацию не влипать.
Я напомню, что это было интервью с экологом Евгением Симоновым. Поговорила с ним Лера Швец. Осталось совсем немного времени. Я напомню вам главные новости к этому часу. Премьер Южной Австралии объявил о выделении 450 тысяч долларов на программу атомных подводных лодок. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. ООН проголосовала за слушание дела против России в связи с крушением самолета рейса MH17 малайзийских авиалиний. И ученые сообщили о большом прорыве в исследованиях деменции, обнаружив четкую связь между деменцией и высоким уровнем холестерина. Вот такие главные новости на сегодня. Если пропустили новостной выпуск, то можете зайти к нам на сайт, он уже размещен там, или в любом приложении для подкастов. Мы публикуем также отдельным подкастом новостной выпуск и отдельным подкастом весь выпуск программы для тех, кто слушает нас в записи в любом приложении для подкастов или на нашем веб-сайте. У меня есть для вас еще объявление, особенно для жителей Мельбурна. Клуб бардовской песни «Южный крест» приглашает на концерт известного исполнителя и аранжировщика авторской песни Алексея Брунова. Воскресенье, 26 марта в 7 часов вечера в Глен Айра Таун Холл по адресу угол Хоттерн и Глен Айра Роудс, Колфилд. Справки по телефону 0411-885-045. Звонить просят после 16:00. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается только пожелать вам хороших выходных. Для вас сегодня в студии прямого эфира работала Светлана Принцева. Следующая наша программа выйдет в эфир в понедельник в 12 часов дня. Спасибо большое, что слушаете нас.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.